Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся на экскурсию в музей Святой Царской Семьи культурно-просветительского центра «Царский». Коллекцию музея составляют документы Государственного архива Российской Федерации, святыни Царской Семьи, собранные со всего мира. Например, в зале, посвященном Дому Романовых, посетители могут ознакомиться с интересными экспонатами, связанными непосредственно с семьей Николая II. Характер экспонатов самый разный, от трогательных личных вещей членов царской семьи до сувенирной продукции, выпущенной в честь празднования 300-летия династии Романовых и в честь коронации Николая II. Здесь же можно увидеть фотографии семьи императора Николая Александровича и интересные документы. Подробнее расскажет историк и экскурсовод культурно-просветительского центра «Царский» Анна Эдуардовна Золотухина.
Мы с вами видим Николая Александровича, еще юношу, сына императора Александра III. И вот на этой семейной фотографии Николай Александрович, он стоит за спиной своего отца, сидит сам император Александр III. И у Александра III у него была большая многодетная семья. То есть вот Николай Александрович, он очень хорошим семьянином станет. А почему? Потому что он видел пример своего отца. Сыновья Николай, Георгий, Михаил, все великие князья. Николай Александрович еще и цесаревич, то есть этот титул указывает на наследника русского престола. И у Николая II у него тоже будет 5 детей, но только там состав семьи будет несколько другим. То есть у него будет 4 дочери и 1 сын. Смотрите, вот здесь, например, Николай II и 4 дочери, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. А кто догадается, вот где на этой фотографии цесаревич Алексей? Сначала рождались девочки Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия.
Может быть, второй?
Да, то есть здесь самый маленький, это цесаревич Алексей, но он одет по традиции своего времени. Он совсем маленький, поэтому его наряжают как девочку. У него платье с рюшами, и цесаревича отпустили длинные волосы. А цесаревич был блондином, и у него были голубые глаза, розовые щеки. И императрица Александре Федоровне, ее подруги говорили о том, что у нее вот такой сын, о котором можно только мечтать. И вот такая традиция одевать мальчика как девочку, она была общей для всех европейских стран. То есть все объясняется следующим. В средние века были различные, ну, такие недружелюбные поступки со стороны, например, соседей, да, и поэтому, когда в семье рождался мальчик, то все опасались, что он такое сокровище, он наследник всего достояния семьи, и враги, они могут посягнуть на жизнь вот, сына и могут что-нибудь нехорошее ему сделать. И тогда решили, что нужно скрывать, что родился мальчик, и одевать его как девочку. И вот это все доводилось до 7-летнего возраста. То есть в 7 лет открывалось, что родился мальчик, и на мальчика впервые надевали штаны. И в Российской империи эта традиция дожила до самого начала 20 века. Но здесь такой момент. Это уже чисто декоративный обычай в это время. То есть, когда в семье рождался цесаревич, наследник русского престола, то, конечно, все газеты в России объявляли людям о том, что родился у императора сын, и он стал наследником. Но все-таки вот по традиции цесаревича одевали именно так. Здесь в витрине вот такой предмет, это часть шерстяного одеяла. Одеяло связали все девочки, все дочери императора Николая II, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. Девочек научила вязать мама. Александра Федоровна, она считала, что как можно порадовать человека? Можно что-то сделать собственными руками. То есть и тепло сердца, тепло рук, оно передается вот с помощью создания определенной вещи. И поэтому девочки, они договорились, что каждая из них свяжет свою часть одеяла, и затем они все эти части соединят. То есть это же здорово, что одеяло, оно не просто где-то куплено, да, а вот каждая девочка, она свою часть связала, и потом они видят, как вот этим одеялом, например, укрывается их маленький брат, и это доставляет удовольствие и брату, и самим великим княжнам. То есть они видят как бы плоды своего труда, которые нравятся их ближнему. Здесь еще перчатка великой княжны Татьяны. Причем вы можете видеть там следы штовки. То есть эта перчатка, она, видимо, износилась, и ее решили немножко заштопать. Это не говорит о том, что у царской семьи не было денег на новые вещи, но это просто говорит о том, что императрица Александра Федоровна, она действительно очень любила рукодельничать, и она считала, что это будет очень правильным, если ее дочери, они тоже вот будут такими рукодельницами, то есть они будут продолжать русские традиции и действительно могут уметь делать все. И дальше мы с вами пойдем и посмотрим на письма, которые писал цесаревич Алексей, и это тоже такой интересный пример. То есть здесь письмо, которое пишет цесаревич Алексей своей маме, причем это письмо написано цесаревичем, когда он находится в ставке русской императорской армии, и идет Первая мировая война. И вся армия очень рада тому, что цесаревич приезжает в войска и посещает госпитали. То есть вот представьте, есть император Николай II, и это знаменитость для своего времени, а у императора есть сын цесаревич Алексей. И это очень красивый мальчик, и он надежда всей России, то есть он будущий император. И, конечно, военным им было очень приятно знать, что цесаревич Алексей, он тоже вместе с ними находится, и он тоже хочет, чтобы Родина все-таки закончила вот Первую мировую войну, которую в России называли Второй Отечественной войной. А дело в том, что у цесаревича у него очень красивый почерк. Он это письмо писал, когда ему было 12 лет. У него такой почерк, что можно без труда понять все слова, которые здесь написаны. Посмотрите, цесаревич Алексей, он здесь определенные слова выделяет цветными карандашами, и письмо получается действительно очень красивым. И вот, наверное, у цесаревича Алексея у него был такой самый красивый почерк в семье. Еще сестры цесаревича Алексея, то есть вот он маленький, он в основном жил с мамой, но когда его отец брал ставку, он маме писал вот такие успокоительные письма. А что же делали в этот момент девочки? Мы девочек видим в царско-сельском госпитале номер 3. И они работают с сестрами милосердия. И работали так старшие великие княжны Ольга и Татьяна и сама императрица Александра Федоровна. Причем девочки, они пошли работать с сестрами милосердия, но мы сейчас сказали, что они работали медсестрами. Они для такой работы специальные курсы окончили. И вот там большой документ с красной печатью. Это свидетельство об окончании курсов старшей дочерью императора великой княжной Ольгой. И девочки, они, когда приходили в палаты с воинами, они, в принципе, делали какую-то очень простую работу, им доступную. То есть они могли делать перевязки воинам, они могли приносить еду воинам. И также работали и маленькие девочки. Но вот маленькие девочки, Анастасия и Мария, они действительно еще малы, и поэтому им разрешили приходить к воинам для того, чтобы, например, читать стихи, читать книги и скрашивать такое пребывание в госпитале. И великие княжны Анастасия и Мария здесь действительно сидят в палате с раненым воином. Здесь мы можем видеть стихотворение, которое написал прапорщик Николай Гумилев. И вот мы видим, что он пишет стихотворение на день рождения великой княжны Анастасии. Девочки были настолько малы, и они были такие добрые, хорошие, что воины, которые лечились в лазарете, они жалели детей, то есть вот дети, они могли бы развлекаться, но шла война, действительно, такое ужасное событие. И поэтому воины, которые уже почти поправились, они даже девочкам в саду лазарета сделали гамак, и те качались в этом гамаке. То есть вот жизнь в царско-сельском госпитале, она была такой очень интересной. А здесь мы с вами еще можем увидеть великую княжну Татьяну. Вот как раз она здесь занята перевязкой раненому воину. Это такой храбрый молодой человек, его звали Дмитрий Малома. Он был дворянином, и он был очень храбрым молодым человеком, но в то же время был очень скромным. То есть по госпиталю ходили различные истории,
передавались из уст в уста о том, какие подвиги совершал Дмитрий Малыма на фронте. И таким образом мы с вами вот увидели, что когда было очень тяжелое событие для страны, когда шла Первая мировая война с 1914 по 1918 года, она длилась, вся царская семья показывала действительно, как нужно любить свою родину и как нужно помогать своей родине. Ну и еще мы с вами пойдем и посмотрим на икону царской семьи, и там с вами заметим очень интересную деталь. Одну. На первом плане стоит цесаревич Алексей, и у него на ногах красные сапоги. И вот здесь Николай II, он тоже облачен в красные сапоги. И вообще мы можем заметить, что все члены царской семьи, они изображены в красных сапогах. И вот, конечно, можно подумать, что как бы художник, он иконописец, он произвольно выбрал вот красный цвет, потому что красный — это действительно красивый цвет, да, и вот он здесь так подходит. Но на самом деле это определенный такой исторический символ, то есть это не просто так красный цвет здесь избран. И мы с вами вот сейчас пойдем в росписи, которыми украшен центр царский, увидим еще у одного человека красные сапоги и поймем, откуда вот эта историческая деталь происходит, то есть мы как бы с вами проведем такое небольшое расследование историческое. Идемте. Может быть, здесь как бы не ясно видно, что это красный цвет, но тем не менее, все-таки вот это факт исторический, и он не вызывает сомнения. То есть это действительно правда. Здесь изображен византийский император Константин VII Багрянородный. И к нему в гости в Константинополь, столицу Византийской империи, русская княгиня Ольга, она поездку эту совершила в 955 году. И посмотрите, вот здесь княгиня Ольга, да, то есть она сидит здесь, и на золотом престоле сидит византийский император. И вот в Византийской империи там была такая интересная подробность. В Византии только один человек мог носить красную обувь. Это был именно византийский император. Другие люди это делать не могли. И вот эта деталь, красные сапоги, она указывает на правителя, то есть на того человека, которому Бог вручил власть действительно над всем народом. И именно этим и объясняется, почему царская семья, император Николай II и его супруга и дети облачены в красные сапоги. То есть это вот такая деталь историческая, которая к нам пришла по наследству от Византийской империи. Наверняка вы знаете вот теорию, чем Русь связана с Византией. Это шапка Мономаха, да, вот шапка. Ее прислали именно из Византийской империи, как такую регалию, символ власти царской на Русь прислали. Здесь дело в следующем. Дело в том, что вот княгиня Ольга, она, когда поехала к Константину VII Багрянородному на встречу, она именно в этот момент увидела христианские храмы и познакомилась с христианской верой. И княгиня Ольга приняла таинство крещения. Вот здесь мы ее видим в купели. И Ольга, она стала первой русской княгиней, принявшей христианство. А потом ее внук, князь Владимир, вот здесь он изображен, внук, уже будучи князем киевским в 988 году, вы знаете, что древней столицей Руси был именно город Киев. Вот князь Владимир, он объявил христианство государственной религией Киевской Руси. И вот таинство крещения русского народа. Византийская империя, это такое государство, на самом деле ее называли не Византией современники, это уже слово, которое придумали потом историки. Византию называли Восточно-Римской империей. То есть Восточно-Римская империя, она образовалась на осколках Римской империи. Сначала была Римская империя, первое государство, потом была Византийская империя, второе государство. И христианство, вот как раз, оно появилось еще в Римской империи, Иисус Христос, первый век нашей эры. Вот. А Московское царство, его называли Третьим Римом. То есть это государство, которое как бы стало наследником наследником Византийской империи. Дело в том, что Византийская империя, она развалилась к 1453 году, ее завоевали турки-сельджуки. То есть вот было христианское государство, и тут его нет. Но осталась Московская Русь. И Московская Русь, она приняла от Византийской империи христианскую веру, и Московская Русь, она должна была сохранить принятую веру вот от Византии. И получается, вот Третий Рим, Москва, Третий Рим, будет такая теория. Ну, и мы можем сказать, что, получается, вот на Руси чтили в том числе и все христианские традиции, которые перешли от Византии, и этим объясняются вот эти красные сапоги и у византийского императора, и у императорской семьи. И, кстати, кто знает, герб Российской империи, двуглавый орел, это тоже наследие Византийской империи. То есть вот такой символ, да, государственной власти, тоже все перешло от Византии. Ну, в общем, историческая наука очень интересная, а царская семья очень хорошая семья, и вот мы можем изучать, как они жили, и даже чему-то у них можем научиться. И просто получить удовольствие можем от узнавания чего-то нового и интересного.
В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».